Длинные волосы, большие голубые глаза, маленький вздернутый носик, как раз в меру. Тоненькая, рост 1,60 м, неплохо сложена. Все эти разговоры ей неприятны, тут сомнений нет. Она все время уходит от ответа. Ты представляешь, как это бывает. Она хочет только одного, чтобы ее оставили в покое. Она придет завтра утром дать показания. Она не заметила ничего особенного во время пути. Ничего. Говорит, что ничем не сможет быть нам полезной. Она села в поезд, сразу же легла и уснула. Потом вышла из поезда. Свекровь ждала ее на вокзале. Вот и все. Она никого не знает, ничего не заметила.
Она что, дура?
Ну, по виду этого не скажешь. Ей этот допрос неприятен, вот и все. Чувствуется, она не хочет, чтобы ее впутывали в такого рода историю.
Ладно, поговорим о ней после обеда.
А что я должен сейчас делать, патрон? Я бы хотел пообедать с одной подружкой.
Обедай себе на здоровье. А потом отправляйся в Клиши и переговори с водителем грузовика, Ревелани. А я еще немного подожду Кабура. После обеда поедем к актрисе.
В 3 часа дня Таркен уже сидел за столом в своем кабинете. Пальто он не снял. Вид у него был довольный. Он поднял глаза на Граци, но остановил свой взгляд на уровне его галстука и сказал: «Ну, мистер Холмс, как самочувствие?» Он печатал на машинке свой отчет. Составлял он их очень ловко. Главное — уметь подать. Понимаешь, что я хочу сказать? Граци остановился около стола, ожидая, когда Таркен допечатает до конца фразу. Работал он обеими руками, как заправская машинистка. А Граци так неуютно чувствовал себя за машинкой, что всегда составлял черновики от руки. Шеф сказал, что дела идут хорошо. Он откинулся на спинку кресла и достал мятую сигарету из кармана пальто. Расправил ее и попросил: «Дай, пожалуйста, огня. У меня всегда уводят спички». Затянувшись, он что-то удовлетворенно пробурчал, затем сказал, что он, вероятно, со всем этим распутается 3 дня, в среду утром встретится с самим патроном, а потом я смогу, милый мой, немного и побездельничать. А как идут дела у него, Граци? Он думал об этой девице сегодня утром, когда принимал ванну. Сейчас он сделает ему, Граци, подарок. Пусть слушает внимательно. Как обычно в таких случаях, он встал и, приняв театральную позу, сказал, что тут нечего ломать себе голову. Красотку могли задушить, во-первых, из-за того, что произошло еще до отъезда в Марсель, во-вторых, из-за того, что произошло во время ее пребывания в Марселе, в-третьих, из-за того, что произошло после ее отъезда из Марселя, уже в самом поезде. Главное — выяснить мотив преступления. Тогда ты сразу увидишь, куда это ведет. Граци буркнул что-то невнятное о простоте и упрощенности, но шеф ответил: «Та-та-та, если ты во всем разберешься, не выяснив прежде мотива преступления, сообщи мне, а то я человек темный». Он добавил, что Граци достаточно умен и, конечно, понял, что 2 предположения из 3 не выдерживают критики, а именно первое и второе. Если подонок, совершивший это, знал жертву до того, как сел в поезд, то нет и 1 шанса из 10 000, что он выбрал бы подобное место и подобное время, чтобы ее укокошить. Будь у него даже не все дома, он, раз уж был с ней раньше знакомый, дал себе труд последовать за ней до Парижа, скорее выбрал бы для убийства зал Мютуалите, где собираются до 5 000 человек, а то и просто площадь Согласия, ну, если ты понимаешь, что я этим хочу сказать. Даже там все было бы не так заметно. Таркен, засунув руки в карманы пальто, покружил по комнате, затем вынул 1 руку и, уставившись в галстук Граци, дотронулся до него пожелтевшим от никотина пальцем.
«Нет, все произошло в поезде, мистер Холмс. Надо хорошенько разобраться в том, что произошло той ночью. С 22:30 пятницы до 7:50 субботы. От этого нам не уйти».
Он 3 коснулся указательным пальцем груди Граци и проговорил, чеканя каждое слово:
«Единство времени, единство места, единство всего, что пожелаешь. Это же классика. Если ее придушили в поезде, значит, этот подонок прежде с ней не был знаком и не мог выбрать другое место. Значит, он торопился. Все решилось тут же, на месте.
Теперь он коснулся пальцем своего лица, уперся им в лоб. «Уж поверь», — убежденно проговорил он, — «если я что и умею делать, так это соображать». «Есть ли у него что-нибудь новое?» Граци ответил «нет». «Ничего особенного». Он допросил несколько человек, но все они находились слишком далеко от места, где было совершено убийство, чтобы их можно было заподозрить. Надо будет еще проверить, чем занимался в это время ее бывший муж, Жак Ланж, а также один жилец с улицы Дюпере, с которым Жоржетта Тома была знакома. Он ожидает также первого сообщения из Марселя.
«А что остальные пассажиры купе?»
Кабур сегодня утром не явился. Но он, похоже, сообщил по телефону все, что знал. Мы отыскали еще троих. Актрису, шофера грузовика и жену одного типа, который занимается электроникой. Габер должен встретиться с ними.
Кто еще остается?
Пассажирка с полки напротив той, которую занимала убитая. 223-й. Если Кабур не ошибся, это молодая девушка, которая села в Авиньоне. Фамилия ее Бамба. Но в справочнике Батена она не значится.
«А что нового о самой красотке?»
Граци ответил, что пока нового ничего нет, но теперь он уже лучше ее понимает. И в то же время ему было не по себе, потому что сам-то он знал, что это не так, что он никого не может понять, что дела идут своим чередом. Свидетельские показания, множество людей, различные версии, а победа достанется этому самоуверенному толстяку с ускользающим взглядом и примитивным карьеризмом, который сейчас, засунув руки в карманы пальто, снова усаживается за свой стол. Неужели Таркен оказался прав? На своем столе Граци нашел записку Габера. Из Марселя получены первые сведения. Ничего существенного. Тамошнему инспектору, корсиканцу, которого Граци хорошо знал, удалось выяснить, что делала жертва в течение 4 дней, предшествовавших ее смерти. Первое сообщение будет передано по телефону около 4 часов дня. Он ждал, прижавшись лбом к стеклу, у окна, которое находилось позади его стола. В красных спортивных костюмах по сене плыли 12 гребцов, и 12 маленьких облачков пара одновременно вырывались у них изо рта. Габер сам принес свой отчет. 6 страниц, отпечатанных на машинке в 3 экземплярах. Он успел побывать в Клиши, повидал Ревелони, его жену и ребятишек. Все они ему очень понравились. Предложили ему кофе и стаканчик арманьяка. Поболтали немного, потолковали даже об убийстве. Ладно, оставим пока. Прочти-ка сначала вот это. Затем мы отправимся к актрисе. А потом к Кабуру. Он так и не явился. Они стали читать. Габер жевал при этом свою жвачку. Жоржетта Тома прибывает в Марсель во вторник 1 октября в 8 часов 57 минут. Около 9 часов она приезжает в отель «Де Мессажери» на улице Феликса Пиа в районе Сен-Мартен, где она останавливалась во время последних своих приездов. Это рабочий район. Живут здесь в основном итальянцы или же семьи выходцев из Италии. С этого времени и до своего отъезда в пятницу вечером, 4 октября, днем она демонстрирует товары своей фирмы в центре города в косметическом салоне «Жаклин Дарс» на Римской улице. Около 19 часов она обычно покидает салон и проводит все вечера, включая первый, в обществе некоего Пьера Беки, стюарда корабля «Виль-д'Орлеан», принадлежащего всеобщей трансатлантической компании. Приметы Пьер Беки. Высокого роста. Брюнет. Одевается элегантно, довольно плотного телосложения. 35 лет. Сведения о судимостях. 2 раза отбывал наказание в Тулоне в военно-морской тюрьме во время прохождения службы за нанесение побоев и ранений во время драки. После этого никаких проступков не числится. В начале ноября должен отбыть на борту «Виль-д'Орлеан», который отправляется в 10-недельное плавание на Дальний Восток. С Жоржеттой Тома познакомился несколько месяцев назад во время одного из ее приездов в Марсель. Он жил тогда вместе с нею в отель «Де Мессажери». С тех пор он больше с ней не встречался и не имел от нее никаких известий. Во вторник, 1 октября, после полудня, Жоржетта Тома звонит из салона «Жаклин Дарс» в одно кафе на улице Феликса Пиа, которое обычно посещает Пьер Беки, когда находится на берегу. Поскольку стюарда в это время нет в зале, Жоржетта Тома просит хозяина кафе господина Ламбро передать ему, что она будет ждать его вечером около 20 часов.